ओम नमो भगवते वासुदेवाया ओम नमो भगवते वासुदेवाया ओम नमो भगवते वासुदेवाया
ओम नमो भगवते वासुदेवाया।
श्रीमद् भगवद् गीता, как она есть, глава 10, великолепие абсолюта. Текст 10. Тишам сатата юктанам баджатам прити пурвакам дадами будхи йогам там енамам упаянти те. Перевод. Те, кто постоянно служит мне с любовью и преданностью, я наделяю разумом, который помогает им прийти ко мне. Комментарий Шрилы Прабхупады. Особого внимания заслуживает употребленное в этом стихе слово будхи йогам. Во второй главе Бхагавад-гиты Господь, давая наставление Арджуне, сказал, что Он уже многое поведал ему, ибо обещал рассказать о будхи-йоге. Сейчас Он сделает это. Будхи-йога – это деятельность сознания Кришны, высшая форма проявления разума. Будхи – значит разум, а йога – это путь мистического самосовершенствования. Когда человек старается вернуться домой, к Богу, и преданно служа ему, полностью погружается в сознание Кришны, его деятельность называют будхи-йогой. Иначе говоря, будхи-йога – это путь, ведущий к освобождению души из плена материального мира. Высшей целью духовного совершенствования является Кришна. Люди не знают об этом, вот почему так важно, чтобы они могли общаться с преданными и нашли истинного духовного учителя. Нужно знать, что высшая цель каждого – Кришна. А когда цель поставлена, можно медленно, но верно приближаться к ней, чтобы в конце концов достичь ее. Если человек знает о цели жизни, но привязан к плодам своего труда, его действия называют карма-йогой. Если он знает, что цель жизни Кришна, но при этом ему нравится философствовать и размышлять о попытках постичь Кришну, он занимается гьяна-йогой. Когда он знает о цели и ищет Кришну в сознании Кришны и преданном служении, он идет путем бхакти-йоги или будхи-йоги, которая является совершенной системой йоги и позволяет достичь высшей ступени совершенства. Если человек получил посвящение у истинного духовного учителя и является членом духовной организации, но несмотря на это ему не достает разума, чтобы достичь совершенства, то Кришна изнутри дает ему указания, которые в конечном счете помогут ему без труда прийти к Господу. Нужно только постоянно действовать в сознании Кришны и с любовью и преданностью служить Богу всеми возможными способами. Мы должны что-то делать для Кришны и делать это с любовью. Если при этом недостаточно разумен, чтобы продвигаться по пути самоосознания, но искренне и преданно служит Господу, Господь сам помогает ему достичь духовного совершенства и в конце концов вернуться к Нему. ॐ अज्ञानातिमिरं दस्या ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितामिना तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितामेन भूतले स्वयं रूपकदामख्यं ददति स्वपदञ्चिकां पञ्चकल्पतरूभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च भजितनां पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवसति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шунивади Прашчатья Дешитарина. Тишам сатата юктанам баджатам прити курвакам дадами будхи йогам там енамаму паянтите. Те, кто постоянно служит мне с любовью и преданностью, я наделяю разумом, который помогает им прийти ко мне. Этот 10 стих из 10 главы Бхагавад-гиты является одним из ключевых стихов Бхагавад-гиты. Стихи с 8 по 11 в этой главе являются главными четырьмя стихами Бхагавад-гиты, в которых отображена вся суть. Их называют Бхагавад-гита Чатур-шлоки или Бхагавад-гита в четырех основных стихах.
Этот текст является третьим по счету. Он говорит о том, каким образом человек, служащий Богу, получает особый разум, необычный разум. Не просто практичный разум этого материального мира, которым руководствуются люди, чтобы заработать деньги или обустроить свою жизнь. Это особый разум, который позволяет живому существу прийти к Богу. Такого разума в этом мире нет. Никто не знает, как к нему прийти. Люди решают разные задачи, какие-то математические, экономические, всякие разные. Но эта задача, как душе, частице Бога, стать ближе к Богу, эта задача практически неразрешима. Люди думают, что это все вопросы какой-то веры. Ты просто верь, просто молись и все. На самом деле этот процесс очень точный. Это из области сверхточной науки. Самая точная наука. Мы знаем, что для того, чтобы какой-нибудь, не знаю, ракете или снаряды попасть в цель, нужна очень точная система наведения, всякие там разные какие-то прицелы особые, учитывающие целую массу факторов сопротивления окружающей среды и прочие-прочие разные вещи. То есть очень точная наука, вот, которая позволяет с одного конца Земли попасть в какой-нибудь ракете на другой конец Земли. Нужны очень точные расчеты. Так вот, для того, чтобы душе попасть к Богу, нужна еще более точная наука, более точная, тонкая, чем математика на самом-то деле. И вот эта наука, наука возвращения обратно к Богу, практически неизвестна в этом мире. Даже люди, которые верят в Бога, которые поклоняются Ему, как правило, мало что знают о самом Боге. Как правило, для них религия – это один из способов решения своих материальных проблем. Материальных проблем в нынешнюю эпоху у людей хоть отбавляй, их очень много. Мы видим, что государство не справляется с этими социальными проблемами, всякими разными проблемами. Сами люди не справляются, не хватает знания. И для многих из них религия – это такая уже отчаянная последняя попытка. Может быть, Бог решит мои проблемы, и в какой-то молитве с какими-то такими вот устремлениями они обращаются к Нему. Такова основная масса верующих, независимо от конфессии. Бог должен решить их проблемы. А в строгом смысле слова процесс настоящей религии или истинной йоги заключается совсем в другом. Он не о том, чтобы просто молить Бога решить наши проблемы или что-то еще такое. Настоящая религия – это что-то совершенно заоблачное, неведомое большинству людей. Настоящая бхакти, настоящий процесс преданного служения. И вот здесь Кришна немного говорит об этом. Большинство людей, даже верующих, совершают какой-то ритуал или поклонение Богу с определенным каким-то материальным мотивом. То есть для них религия – это определенная такая технология или ритуал, который позволяет им получить от Бога то, что они не могут получить ниоткуда, ни с какого другого источника, никак иначе. Вот. И большинство людей, поклоняясь Богу, думает не о Боге, а о себе, что вот бедный я или несчастный я, вот столько у меня проблем, Бог, он такой великий, такой могущественный, у него все есть, почему бы ему не поделиться со мной чем-то, так сказать. Вот основные, так сказать, идеи такие обычно в голове у верующих людей. То есть, обращаясь к Богу, люди думают не о Боге, а о себе. Но наука бхакти или преданного служения, то, о чем здесь говорит Кришна, это что-то принципиально иное. Это наука, которая построена на принципе, что человек служит Богу не для себя, не ради решения своих проблем, не ради своих каких-то материальных благ, а ради удовлетворения Бога. Такая концепция мало кому знакома. Когда, предположим, мы что-то говорим о преданном служении Богу, многие верующие люди говорят, зачем Богу служить? Он сам пришел, чтобы служить людям. Они говорят, в принципе, логично говорят, у Бога все есть. Он силен, он могуществен, все в его распоряжении и так далее. Он вечен, у него нет проблем, ему не угрожают ни болезни, ни старость, ни смерть. И о чем ему печалиться, зачем ему служить? В их словах есть логика. Потому что действительно все эти атрибуты, они у Бога есть. И действительно, зачем давать милостыню тому, у кого и так все есть? Вот. И в принципе движимый такой формальной логикой эти люди, если обращаются к Богу, то не в связи с удовлетворением Бога, а в связи со своим собственным удовлетворением. Это все, в общем-то, нормально укладывается в рамки стандартной логики, таких вот обычных подходов. То есть для них Бог – это просто ну, как сказать, продолжение земной иерархии. Вот, допустим, сильные мира сего, может быть, они несовершенны, может, они несправедливы, может, они не всезнающие, вот, они, может быть, слепы к нашим нуждам, они приходят к власти на короткие сроки, им не до нас и так далее. Поэтому они, может быть, не удовлетворяют наших нужд. А Бог, он вечен, он не обеспокоен там никакими вещами. Вот, поэтому для них Бог это просто один из высших из иерархов. Высший из иерархов. Поэтому, если идти к кому-то на поклон со своими проблемами, то уж лучше к нему. Такова материалистическая культура, вот, которая неизбежно проникает также и в религию. Но бхакти, или преданное служение, то, чем мы пытаемся заниматься, то, чем мы пытаемся учиться, это совсем другое. Бхакти – это обращение к Богу с желанием удовлетворить Его. Это ощущение, которое стоит выше, чем понимание, что у Бога все есть, ему ничего не нужно. Это действительно правильное понимание, что Бог полон в себе, у Него все есть, ему ничего не нужно, и что служение Ему нужно нам. Это определенный уровень понимания. Он правильный на определенном уровне. С этого, как правило, все начинают, что живое существо загнано в угол какими-то проблемами, пытается их решить, в материальной плоскости не находит решения, обращается в духовную сферу. Это начало духовной жизни. Вот. Но это такое понимание пути духовного не является окончательным. Оно нормальное для начала, что к кому же еще обращаться? Действительно, к кому? Пойдем к Богу. Вот. И мы начинаем к Нему обращаться, начинаем Его познавать, начинаем Ему служить и все прочее. Вот. Но в этом случае, пока мы используем Бога как некого иерарха могущественного, который может нам чем-то помочь. Однако, если человек искренен на этом пути, и он имеет духовного учителя, то есть того, кто действительно направляет его, то через какое-то время его понимание, духовность начинает меняться на более зрелое. И вот это вот более зрелое, более глубинное понимание духовной жизни состоит в том, что да, конечно, у Бога все есть. Все у Него есть. И от моего служения Ему, в принципе, ни тепло, ни холодно. Но чего у Него нет, это моей любви. Моей конкретной любви. Вот этого у Него нет. И более высокая идея духовности состоит в том, что, конечно же, у Бога все есть. Конечно же, сказать, ничего такого особенного я Ему не преподнесу. Но Ему приятно, потому что у Него есть чувство. Ему приятно, когда какое-то живое существо совершенно искренне, совершенно бескорыстно служит Ему. Поэтому в ведической культуре, в частности в традиции вайшнавизма или поклонения Вишну или Кришне, в традиции бхакти, не делается акцента на том, какие мы падшие, какие мы греховные, не делается акцента на необходимости какого-то постоянного покаяния, постоянно от этой вот идеи первородного греха и прочее. На этих вещах не делается акцент, хотя все это есть. То есть это тоже аспекты ведической теологии, но акценты на этом не делаются. Акценты делаются на другом. Не на нашей греховности, не на нашей падшей природе, не на нашей какой-то там неспособности чему-то следовать, а акценты делаются на другом. На красоте Бога, на Его милости, на Его удивительной возвышенной природе. А на таких вещах делается акцент. Чтобы в конце концов мы поняли простую вещь, что Бог не просто велик, огромен, могущен и так далее, а Он сознающее и чувствующее существо, и которое питается на самом деле любовью. И любовью нашей. Это не просто какой-то продукт, закатанный в банку. А любовь — это то, что исходит от живых существ. Любовь — это самая высшая эмоция, которая может исходить из живого существа. Мы знаем, что в материальном мире любовь высоко котируется. Об этом пишут песни, слагают, так сказать, стихи, книги, фильмы и так далее. Это одна из главных тем материального мира. Говорится, что любовь как-то облагораживает человека. Действительно, у каждого человека, наверное, есть какой-то опыт хотя бы материальной любви. И мы видим, как это чувство действительно из нас все лучшее вытаскивает. Когда мы кого-то любим, мы готовы на какой-то акт самопожертвования, самоотдачи. Мать, отец, они ради своего ребенка готовы на все, на большую жертву. Возлюбленные люди. То есть мы видим, что любовь из человека самое лучшее достает. Потому что это такое чувство, через которое мы реализуемся. Жизнь без любви — это такая очень приземленная, может быть, практичная в каком-то смысле жизнь, но пресная, без высшего вкуса. Точно так же в духовной сфере важно не только, не просто понять, что Бог велик, что Он огромен, что мы зависимы от Него, а понять то, что Он обладает чувствами. И наши чувства, мы что-то видим, что-то слышим, что-то обоняем, осязаем, и мы можем кого-то любить только потому, что Бог обоняет, осязает, видит и тоже всех любит. То есть это чувство любви изначально исходит из Него. И Он
отдавая свою любовь другим живым существам, конечно, он это делает бескорыстно, но тем не менее, любому, даже самому бескорыстному, ему всегда приятно, когда кто-то что-то такое делает в ответ. Это вполне естественно, деятельность, восприятие сознания, ну естественно, когда нам что-то такое тоже бескорыстно дают, это приятно, это вполне естественно. И бхакти, или преданное служение, это высшая форма йоги, она как раз построена вот на этом понимании, что мы не просто занимаемся служением Богу, чтобы очиститься. Это есть, да, действительно мы очищаемся. Мы не просто занимаемся этим для того, чтобы избавиться от своих проблем. Да, как побочный эффект это тоже приходит. Но мы занимаемся этой практикой для того, чтобы доставить радость Кришне. Вот все. Такая незамысловатая задача. Но она вся построена на понимании, что Бог это высшее чувствующее, сознающее существо, любящее существо, самым бескорыстным, самым возвышенным образом любящее существо. И для него радостно видеть, когда кто-то также бескорыстно что-то делает для него. Вот это называется чистая форма бхакти. И когда мы читаем священные писания, мы видим, как это проявляется в поведении. Допустим, мы знаем с одной стороны, что Бог источник всего, что у него как бы так онтологически нету отца и матери. Он мать и отец всего. Он в Бхагавадгите однозначно утверждает, он говорит, я отец этой вселенной и мать, то есть источник всего абсолютно. То есть у него он источник всего. Тем не менее, когда мы читаем, допустим, о духовном мире, мы узнаем, что в духовном мире у Кришны есть отец, мать, какие-то там братья и так далее, брат, вернее, вот другие родственники, какие-то возлюбленные и прочие. Думаем, так, позвольте, так сказать, это уже какие-то сказки или нарушение логики, или что-то такое. Да, действительно, в таком как бы чисто философском, онтологическом смысле у Бога не может быть ни отца, ни матери, потому что Он отец и мать всего. Но Он ради чувств, ради испытания вот этого чувства любви, становится маленьким ребенком для того, чтобы почувствовать на себе любовь своей великой преданной, допустим, матери Ешоды, которая играет роль матери. Или роль того, кто играет роль отца Ананды, Махараджи и так далее. То есть он принимает эту роль для того, чтобы... Бог не ребенок, он наистарейший. Он наистарейший. Но он выступает в такой роли ребенка для того, чтобы почувствовать это вот ощущение заботы на себе. Ему нравится получать любовь. Он дает любовь всем, абсолютно. И ему, естественно, нравится также взамен получить эту любовь. Вот. И когда мать Ешода занимается, скажем, в духовном мире какими-то там домашними делами, она готовит что-то для Кришны, для Бога, для того, кто кормит всех. Естественно, он не нуждается в никакой кормежке. Но мать Ешода думает так, если я не приготовлю, не накормлю Кришну, ну что, он будет голодать, он похудеет. Бог будет голодать и похудеет. Это нелогично, это нелогично. С точки зрения формальной логики, это нелогично. С точки зрения ритуалистической религии, это просто бред. Ритуалистическая религия, которая построена на постулатах. Бог велик, Бог огромен, а у него все есть, мы ему молимся, пусть он нам что-то даст. Нормальная логика, понятная совершенно логика. Но бхакти не об этом. Бхакти значительно выше. Бхакти это состояние, в котором человек понимает, да, Бог огромен, Бог велик, у него все есть, но если я его не накормлю, он будет голодать. Вот это называется «сердце есть бхакти». Понимаете? То есть, когда он не просто на основе ритуала что-то делает, а когда он понимает, что Кришне интересно испытать мою любовь. И в этом реализуюсь я. Не просто я при помощи Бога решил свои проблемы, ну решила свои проблемы, ну решил, забыл и опять наделал всяких разных проблем. Нет, не в этом. А вот в этом чувстве любви, в этом вот вечном обмене любовном между Богом и живым существом, в этом состоит суть духовной жизни. Не просто, как что он там помог нам каким-то там своим богатством, силой, чем-то еще, каким-то разумом решить наши проблемы. Это побочные эффекты религии, побочные эффекты. Вот. Но смысл религии в другом. Смысл в том, чтобы он был доволен нашей чувственной деятельностью. И в этом мы обретаем высшее счастье. Это называется раса, то есть это называется высший духовный вкус. То есть это как раз то, что побуждает живое существо жить. Мы живем ради вкусов каких-то. Мы вступаем в разные отношения с разными людьми, потому что это приносит определенные вкусы. Общение с друзьями дает нам один вкус. Общение с родителями, с детьми – другой вкус. Общение с мужем, с женой, с возлюбленными – совсем другой вкус. Общение с врагами – тоже какой-то определенный вкус, какое-то, так сказать, напряжение, какая-то борьба, какая-то конкуренция. То есть общение с животными, вкус сострадания, ах ты мой там бедненький, несчастный. родственники, там тоже покормить кого-то там что-то. То есть разные отношения порождают разные вкусы. Даже общение с материальными предметами, общение со своим автомобилем, со своим компьютером, чем-то еще, тоже какие-то определенные разные вкусы. Конечно, это более низменные вкусы, потому что они просто от мертвой материи исходят. Тем не менее, люди играют. Ребенок играет с игрушкой. Какая-то мертвая куколка или какой-то там робот, или какой-то там еще солдатик, не знаю кто. Это мертвые элементы, но человек при помощи воображения представляет себе, что это живые, он играет с этой куклой или с этим солдатиком. Такая раса. Понимаете? Вот. А высшая раса или высший тип отношений состоит в том, чтобы научиться общаться с Богом. И в этом смысле бхакти или преданное служение стоит значительно выше, чем просто вот эта вот ритуальная религия, построенная на формальной логике, что Бог велик, а мы малы, и поэтому мы ему, так сказать, должны служить, и тогда он будет нас защищать, и у нас с ним как бы такие вот взаимоотношения. Я ему молюсь или там что-то для него делаю, а он меня защищает. Это нормальное начало духовной жизни. Но вершина бхакти совсем в другом. Когда в Рамаяне приводится такой эпизод, что друг в другом своем воплощении Кришна пришел как Рама, и когда ему было всего 16 лет, он женился в Митхиле со своей этой невестой Ситой Деви, с своим отцом Дашарадхой, со всей, так сказать, группой, он возвращался обратно в Айодхью. Вот в это время, откуда ни возьмись, появился Парашурам. Парашурам — это другое воплощение бога Шактивеша Аватара, который, так сказать, многих кшатриев, многих воинов за их несправедливое правление неоднократно уничтожил. И он бросил вызов Рамачандре, как кшатрию. Он не любил кшатриев, Парашурама. Вот. И он бросил вызов ему. Он говорит: да, Рама, ты велик, ты силен, ты выиграл руку Ситы Деви, ты поднял лук Шивы, даже натянул его и сломал. Но у меня для тебя есть другое испытание, у меня есть лук Махавишну, покруче. Вот если ты его, так сказать, согнешь и натянешь стрелу, тогда ты сможешь сражаться со мной. Посмотрим, сможешь ли ты удержать поединок со мной. Вот. И он, значит, достал этот другой лук Махавишну, протянул его Раме. Рама сказал: ну, сейчас. А когда отец Рамы, Дашарадха, это все увидел, он испугался. Потому что Дашарадха выполнял роль временно отца Рамы. Опять же, им, хотя он прекрасно понимал все эти вещи, он прекрасно понимал, что Рама — это не кто-то там, не какое-то обычное существо, он понимал, что Рама — это божественное воплощение. Он видел, как Вишну вышел из огня на его жертвоприношение, когда он просил сына, и как Вишну воплотился, вошел во все эти четыре горшка, в которых, так сказать, совершалось это огненное жертвоприношение, как он вошел в эти четыре воплощения Рам, Лакшман, Бхарата и Шатругна. Это воплощение Вишну различные. Он прекрасно это видел, Дашарадха, что это необычный его сын. И тем не менее, когда Парашурам бросил вызов Раме, кто-то испугался, говорит: как ты будешь сражаться с Рамой? Рама, ему всего 16 лет, юноша. Давай я буду защищать, я могучий, опытный воин. Вот это называется бхакти. Когда преданный понимает, что хотя Бог могущественный, тем не менее, я что-то должен делать, я не могу так просто сидеть и смотреть. Потому что это называется пробужденные чувства, пробужденная любовь. И она не вписывается ни в какую формальную логику. Поэтому величайшая книга об бхакти-йоге, которая называется «Нектар преданности» или «Бхакти-расамрита Синху», с самого начала там есть такое утверждение: пусть вулканы логики заткнутся, замолчат в этом океане бхакти. Вот, потому что бхакти – это океан расы, океан этого вкуса духовного блаженства. А в океане иногда происходят извержения подводные какие-то, и это порождает цунами, беспокоит океан. И поэтому автор этой книги, Рупа Госвами, великий святой 16 века, он сказал: в этом океане бхакти или любви к Богу нет места всем этим вулканам логики, пусть они замолчат. Хотя, конечно, логически все можно объяснить, но тем не менее, вот эта вот идея чистого преданного служения, идея удовлетворения Кришны своими действиями, она стоит значительно выше обычной традиционной ритуальной религии, которая понимает Бога как того, кто должен решать наши проблемы и прочие вещи. Вот поэтому естественно, что человек, вставший на путь духовного очищения, он не только очищает свое сердце от разных желаний, материальных привязанностей к материальному, он также очищает свое сердце от неправильного понимания духовности. Потому что духовность — это очень тонкая наука. Очень тонкая наука. Понимаете, вот, например, есть океан. И вот в храме сейчас читается тексты о том, как Махараджи, о правлении Махараджи Притху. И там говорится, что разные стихии дарили ему свои сокровища, океан ему дарил свои богатства и так далее. И в комментарии Шрила Прабхупада одну очень интересную вещь приводит. Он говорит, что из океана много чего можно добыть. Он говорит, например, рыбаки добывают оттуда рыбу. Он говорит, вот. Но рыба это не самое ценное, что есть в океане. Он говорит, на самом деле в океане есть несметные сокровища. Самые дешевые, которые, из которых это жемчуг, допустим. Там есть более драгоценные камни. Люди не знают, где искать сокровища. На самом деле океан, Самудра – это великий хранитель сокровищ. Там очень много драгоценных камней. И он говорит, что одни из океана добывают рыбу. Но он говорит, даже самая большая рыба, она стоит дешевле вот этой вот любой жемчужины из океана. Вот. Поэтому из океана можно быть все что угодно. Точно так же в общении с Богом можно получить, извините за выражение, рыбу ту самую, то есть просто какие-то такие простые вещи, низменные, а можно получить что-то очень ценное, драгоценное, можно получить это вот чувство любви, бхакти. Вот. Поэтому каждый, находясь на своем уровне, получает от духовности то, что соответствует его желанию, то, что соответствует его пониманию. И в процессе нашей духовной практики происходит не просто очищение от грехов, очищение от нашей кармы и прочих-прочих вещей, очищение сердца от желаний, происходит очищение понимания. Для чего мы практикуем это поклонение? Для чего эти формы нужны? Почему так много этих разных форм? Эти разные формы Кришны, они стимулируют различные виды бхакти, потому что эти виды бхакти преданного служения являются разнообразными. Есть вишну бхакти, это преданное служение Богу в духе благоговения и почтения, с пониманием природы, могущества Бога и так далее. Есть кришна бхакти, это поклонение Богу без примеси благоговения и почтения, более такое спонтанное. Есть разные формы Кришны, которые порождают в сердце разные эмоции. Так вот, в виде разных людей, в виде одного мы чувствуем какой-то немножко даже страх, что-то еще. В виде кого-то мы смеемся, какого-нибудь киноактера комедийного. В виде кого-то мы скорбим и так далее. То есть разные люди вызывают у нас разные ощущения. Точно так же разные формы Бога, они вызывают разные ощущения. Вот поэтому существуют различные традиции, которые привлекают разных людей с разным уровнем понимания, с разными какими-то врожденными вот этими вот уже формами бхакти, преданного служения. И поэтому каждое живое существо внутренне уверено в том, что оно право. В этом есть что-то, в этом есть что-то. Тем не менее, несмотря на такое чувство субъективной правоты, есть еще священные писания, которые, кроме субъективной правды, которая есть в сердце каждого живого существа, провозглашают еще и объективную правду. Как дело обстоит на самом деле. Вот. И в этом смысле Священное Писание утверждает, что хотя Кришна и Вишну это одна и та же самая личность, и Вишну имеет много различных воплощений, Ваманадев, Варахадев, Матси и так далее, 10 основных аватаров и куча разных, так сказать, еще других второстепенных. Вот. Хотя Кришна и Вишну это одна и та же личность, обладающая одним и тем же могуществом, тем не менее говорится, что форма Кришны стоит выше. С какой точки зрения? С точки зрения расы, с точки зрения переживания. То есть вот эти вот ощущения, которые живое существо испытывает в служении Кришне, являются наиболее вкусными, сладостными. Поэтому Кришну еще называют Мадхурья Рупа, или сладостная форма. То есть форма служения которой приносит живому существу наивысший вкус. Наивысший вкус. То есть с точки зрения расы, этого вот вкуса или удовлетворения для души, поклонение Кришне обладает наибольшим вот этим вот вкусом для души. Хотя с позиции чисто такой вот строгой философии нет какой-то разницы, кому поклоняться, Вишну, Кришне, Джаганатхи, такая аватара, другая аватара. И мы видим, что у каждого аватара достаточно последователи. У каждого аватара, у каждого воплощения какие-то из своих, так сказать, школы, традиции. Все они авторитетные абсолютно. Вот. Просто у людей как бы разные чувства в сердце. Вот, как говорится, сердцу не прикажешь, это вот субъективная истина, ничего с ней поделать невозможно. Во времена Господа Чайтани у него был спутник, которого звали Мурари Гупта, он был великой душой, великий преданный, он по специальности он был врач, очень такой опытный, очень тонкий врачеватель был. Вот, но он поклонялся Господу Рамачандре, Бог в облике этого вот Рамачандры. И ему философски Господь Чайтани все доказал. Он сказал, Мурари Гупта, с философской точки зрения ты не прав. Форма Кришны выше, чем форма Рамы. С точки зрения вкуса. Говорит, поэтому я тебя прошу, начни поклоняться Господу Кришне. И Мурари Гупта, бедный, плакал всю ночь. Он не знал, что ему делать. И на следующее утро он следует Господа Читания и говорит, знаешь, я не могу этого делать, потому что в моем сердце вот Сита и Рама, я их люблю, я не могу. И Господь Читания сказал, правильно, потому что ты воплощение Хануман. Хануман это вечный слуга Господа Рамы. То есть Господь Читания немножко как бы испытал его, он философски все ему доказал, вот, но он видел, что как это можно доказать. И поэтому, хотя мы знаем философски, что поклонение Кришне выше, и оно дает высший вкус, но если это Хануман, вы не сможете ему ничего доказать, понимаете? Потому что у Ханумана в сердце Сита и Рама. Все, его воплощение Мурари Гупта, он так и думал, он уважает Кришну, все, поклоняется, но его бхакти направлена на Ситу и Раму, и ничего с этим поделать невозможно, и не нужно, собственно говоря. Вот, потому что это естественное состояние для конкретного живого существа. Вот, поэтому мир духовности, он очень широкий и очень высокий. Вот, то есть широкий в том смысле, что есть много разных форм поклонения, в том смысле он широкий. Вот, и очень высокий, это обозначает, что в этих разных формах поклонения живое существо проходит еще разные этапы понимания, что это за такая форма, которая поклоняюсь. И проходят эти этапы понимания от просто того, что я поклоняюсь Богу ради того, чтобы решить свои материальные проблемы, до понимания, что своим служением я должен доставить радость этой конкретной форме Бога. И этот разум, это понимание исходит от Кришны. Поэтому здесь говорит, те, кто постоянно служит мне с любовью и преданностью, я наделяю их разумом, который помогает им прийти ко мне. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста.
Можно ли научиться ощущать счастье от духовной практики?
Научиться ощущать?
Да, то есть быть счастливым от духовной практики. Когда человек понимает, что он еще не чист, он, может быть, не испытывает счастья, но можно ли как-то это ускорить или это обучаться?
Счастье сопровождает человека в духовной жизни от начала до конца. В том случае, если он правильно практикует духовную жизнь. Духовная жизнь обозначает контакт с высшей энергией. Духовная жизнь обозначает контакт с духовной энергией. А духовная энергия по своей природе ананда, полна блаженства. Другое дело, что наши чувства осквернены на начальном этапе, и поэтому эту ананду мы испытываем на начальном этапе в минимальном объеме. Ну, потому что грубые чувства не способны проводить тонкие эмоции. Но какая-то ананда есть, радость. Если человек продолжает практиковать свой процесс правильно, то его ананда или блаженство возрастает. Поэтому счастье сопровождает духовную жизнь от самых ее азов до самых вершин. Вопрос только степени. При одном условии, если человек практикует правильно. Если человек совершает ошибки в духовной практике, тогда как раз симптомом того, что он совершает ошибки, является отсутствие ананды, блаженства. А поскольку духовная энергия по сути своей есть ананда, блаженство, не может такого быть, что человек соприкасается с Богом, и он несчастлив. Что-то он не то делает. Либо он не с Богом соприкасается, либо он какие-то совершает грубые ошибки. Понимаете? Вот, поэтому здесь нет как бы, какого-то такого искусственного способа научиться быть счастливым. Единственное, что нужно понять, какие процессы в преданном служении являются наиболее могущественными. И в этом смысле Рупа Госвами, имя которого я уже, так сказать, упоминал, величайший учитель преданного служения, говорит о том, что среди всех видов духовных практик, он говорит, пять являются наиболее могущественными, которые могут дать вот это вот ощущение интенсивного счастья даже новичку. Он говорит, номер один – это воспевание святого имени, номер два – это поклонение божеству в форме Бога, номер три – это слушание Шримад Бхагаватам, священных писаний в обществе преданных. Номер четыре – это общение с чистыми душами, с великими преданными. И номер пять – это либо жизнь в святых местах, либо посещение святых мест, либо превращение своего дома в святое место благодаря духовной практике. Вот эти вот пять аспектов духовной практики, он говорит, могут дать ощущение интенсивного счастья даже новичку. Естественно, это может быть фрагментарно, это может быть нестабильно. Вот. И среди этих пяти, он говорит еще, что наиболее могущественным номером первым является воспевание святого имени. Остальные практики помогают это делать. Воспевание святого имени – это юга-дхарма, то есть это главный процесс для нынешней эпохи. Юга – это эпоха, дхарма – это высшая форма занятия или высшая форма очищающей деятельности. Юга – дхарма. Кали-кали-нама, рупа Кришна аватара. А воплощение Кришны в этот век – это имя, святое имя Хари Кришна мантра. Вот это самое главное. А поклонение божеству – это то, что помогает нам воспевать святое имя. Потому что если бы это делали перед стенкой или как бы не видя образа, это было бы сложнее. Но когда мы видим перед собой прекрасно украшенный образ Бога, процесс поклонением и так далее, тогда воспевание – это способствует воспеванию. Когда мы читаем книги, слушаем об этих всех вещах, углубляется наше понимание. Понимание того, что имя Бога, сам Бог не отличны друг от друга, дает нам как бы глубже понимание природы Бога. И когда мы повторяем святое имя, мы это делаем с большим пониманием. Так шастры помогают воспевать святое имя. Когда мы общаемся с великими душами, с искренними людьми, которые практикуют духовный процесс, это еще больше углубляет наше понимание, веру, какой-то опыт, дает ощущение уверенности, что мы на правильном пути. И в таком состоянии, когда человек воспевает святое имя, еще больше углубляется медитация. А уж когда он побывал в святом месте, это такой импульс духовной жизни, потому что здесь непосредственно сам Бог, либо был, либо он есть сейчас, понимаете? Святая Дхамма – это мощнейший стимул, понимаете? По своему опыту, в этом, я только что приехал оттуда, 9-й раз я ездил по святым местам, где Кришна находился. Это вещи, которые описать нельзя, понимаете? Например, такое место, как Вриндаван, 100 километров от Дели, 100 километров от Дели, тот же климат, тот же часовой пояс, вся география, все та же самая флора-фауна, понимаете? Вот, но когда находишься во Вриндаване, ты ощущаешь Кришну, Кришна здесь, понимаете? Ты можешь даже ничего не делать. Но просто, если у человека какая-то голова на плечах есть, он просто там находится, он понимает, Кришна здесь. Там ощущаешь его совершенно реально, практически на каждом шагу. Отъезжаешь 100 километров в Дели, все то же самое, нет там Кришны. Хотя мы знаем, что онтологически он в каждом атоме находится. Но во Вриндаване он так проявлен, что ты просто на каждом шагу это ощущаешь, понимаете? Когда ты приезжаешь в Майяпур, не хочется делать ничего, кроме воспевания святого имени. Потому что там проявлен Господь Чайтанья, который занимается Харинама Санкиртаной, постоянным пением святых имен Бога. Там даже как бы, может быть, не особенно даже и лекции интересно слушать в Майяпуре. И там что-то читать, там просто хочется петь. И поэтому, как в Майяпуре, не поют нигде больше. Нигде. Там такие вещи происходят, это просто какая-то магия. Ты просто находишься там, и уже тело уже падает, уже нет никаких сил, уже телу хочется спать, ты не можешь уйти из этого места. Ты просто не можешь уйти, потому что там проявлен Господь Чайтанья, который занимается просто Харинамой Санкиртаной. И все, понимаете? Это называется сила святой Дхаммы. Понимаете? Когда ты находишься в Джаганатхапуре, там на каждом углу Джаганатха, его ощущение, его присутствие там чувствуется настолько мощно, что прямо ощущаешь, это святая Дхамма, понимаете? Но для чего это все нужно? Для того, чтобы с большей верой, с большим энтузиазмом мы опять же занимались практикой воспевания святого имени Хари Кришна мантры, понимаете? Вот, то есть эти вот 5 процессов, они дают наиболее интенсивный опыт. Если мы находимся в контакте с этими 5 процессами регулярно, тогда счастье сопровождает нас естественным образом. Потому что эти 5 процессов, они дают нам прямой контакт с Кришной. Кришна – это личность, которая купается в вечном блаженстве. Если мы контактируем с ним, то это блаженство через эти процессы, через эти каналы передается нам. Вот поэтому условия – правильная практика. Вот все. Еще? Завтра в храме будет воскресная лекция. Если можете, пожалуйста, приходите в 3 часа. И 27 числа, если я не ошибаюсь, кажется, объявление Господа Рамачандры. Да? Объявление еще не висит, да? На завтра мы точно объявим, что где-то в храме будет происходить. Да? Всем спасибо. Хари Кришна. Шримад Бхагавад Гита ки джай. Шри Прабхупада ки джай.